Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
И я Мария Бутина.
Значит, смотрите, теперь поговорим про следующую грядущую гражданскую войну. Мы свою, надеюсь, пережили. Вот, у нас больше никогда, ну, скажем так, в горизонте 200 лет ее не будет, а вот американцы, может быть, и получат.
Вполне даже светит.
После 3 ноября. 3 ноября, напомню, у них день Х, выборы президента.
День Х будет растянутый, между прочим, в этом сезоне,
да он так уж, скажем, он, в этом уже, шоу. Он уже 3 месяца как растянутый.
Он будет растянутый, потому что итоги выборов не подведут как минимум 17 дней, по данным в штате Калифорния, а то и может быть до бесконечности.
Почему
дай бог
17?
Следующей инаугурации
Почему?
Посчитают.
Откуда?
А потому что голосование по почте теперь проходит, и Верховный суд разрешил отдельным штатам продлить сроки подсчета выборов. И, соответственно, теперь получится, что в Калифорнии, например, можно аж до 17 дней дополнительно считать. В некоторых штатах 9 дней, в некоторых 3. Но смысл в том, что в ночь выборов результаты мы узнаем, но узнаем только от самих кандидатов. И, скорее всего, оба кандидата провозгласят свою что? Ну, естественно, победу. По-другому быть не может.
Кстати, почему я люблю Америку, я вам сейчас расскажу. У меня еще одно объяснение появилось. Почему они... Сколько уже? 200 с лишним лет президентские выборы назначают на 3 ноября. Знаешь?
Нет.
А я знаю. А мне рассказали. Потому что 3 ноября заканчивается сенокос. Сенокос заканчивается.
Ага.
Но еще не начинается распутица осенняя. В воскресенье американец не может голосовать, потому что в воскресенье американец идет куда?
Церковь.
Правильно, в церковь. Это вы, некрещенные, да, упыри, потомки красных большевиков, не идете в церковь, а американцы идут.
Вопрос,
поэтому
зачем
только,
они туда
поэтому
идут?
Только во вторник. Только. А почему во вторник? Второй вопрос. Почему не понедельник? А потому что для того, чтобы мирный фермер со своей фермы, не знаю, где-нибудь в Техасе доехал до условного Хьюстона, ему нужно сутки трястись в фургоне, отстреливаясь от индейцев. То есть... Все настолько логично.
Все продумано. Все
и
продумано.
Не меняется уже 200 лет.
И это, однако, я это поправлю. Однако изменилось в этом избирательном цикле, изменилось еще раньше. Ведь в Америке действует многодневное голосование. Знаешь, когда начали голосовать?
Нет.
Ну, очно на участках. С 15 октября в этом году. С 15
октября. Так уже 60 миллионов американцев проголосовало.
Да, больше половины, кстати. Потому что фермер, собственно говоря, он уже... Ему ехать так долго, наверное, не надо. Или он там может голосовать на нескольких участках сразу, судя по количество нарушений, которые уже зарегистрированы. Но интересная тема, я думаю, в другом. Сегодня буквально такое вот самая, наверное, вишенка на тортике. Значит, в Штатах запретили делать селфи на участках, даже за их пределами, с собственным бюллетенем. Это очень интересная штука. Даже была опубликована карта, где указано, что в некоторых штатах запрещено делать фотографию. Но мне всегда интересен следующий вопрос. Значит, какие же будут за это санкции? Санкции пока не упоминаются. Опубликованы. Но вот представьте так, вот приходите вы на избирательный участок, делаете селфи, значит, за пределами участка где-то в радиусе, и вам что? Полицейский на вас набегает, забирает телефон и разбивает его об асфальт. Или, например, забирает у вас телефон, а вас наручники в тюрьму. Ну, должны же быть какие-то санкции, иначе как?
Ну, они наверняка предусмотрены.
Ну, вот пока информации о санкциях нет. Потому что, очевидно, какой-нибудь белый полицейский обязательно заберет телефон у чернокожего. И тогда мы увидим еще следующую волну протестов. Тем не менее, в 18 штатах запретили делать селфи с бюллетенями на выборах. То есть, когда мы говорим о демократии, возможности выражения своего мнения и всего прочего, то это, конечно, стоит оставить в данном случае за скобками. Но пока никаких возмущений по этому поводу массовых мы не видим. Так что...
Слушай, ну там и так, по-моему, достаточно поводов для возмущения, поэтому гомозить еще по поводу того, что нельзя фотографироваться. А где еще... подождите. Ну, кстати, логично. Они просто воспользовались негативным опытом Александра Григорьевича Лукашенко, на выборах которого тоже всякие смутьяны фотографировали свои, значит, бюллетени, где они голосовали
они
против.
Свою собственную методичку почитали.
И и выкладывали.
Молодцы.
Вот, поэтому, ну, очевидно, что это повлечет совершенно ненужное разжижение мозгов у политически активных граждан, голосующих что за республиканцев, что за демократов. Поэтому, конечно, проще запретить. Не, я считаю, что молодцы еще учатся на самом деле.
Меньше информации. В общем-то, за них это во многом сделали уже Twitter и Facebook, которые издали специальное распоряжение о том, что вот буквально с 27 октября, насколько я помню, они запретили избыточную, по их мнению, политическую рекламу. Более того, рекомендуют не публиковать итоги выборов до непосредственного подсчета. Тем не менее, по-моему, уже ведущие американские СМИ, что с той, что и с другой стороны, я имею в виду демократы и республиканцы, очень активно этим пользуются. Они уже там вовсю провозглашают, по-моему, победы через публикацию рейтингов, которые я, как человек, который в США жил и учился, могу тебе сказать, что совершенно нерепрезентативны, и прошлая выборная кампания это показала. Там тоже по всем рейтингам лидировала Хиллари Клинтон, а в конечном итоге победил Трамп.
Ну вот у меня какое мнение складывается по поводу этой кампании. Совершенно беспрецедентное, довольно много там вот американских выборов помню, и за которыми всегда за выборами американского президента следили. И в Советском Союзе советские люди тоже внимательно следили, хотя там такого количества информации даже близко не было. У меня вот какая мысль появилась. А кто бы не победил? Вот эти 4 года президентства Трампа нанесли совершенно чудовищный удар по множеству иллюзий, которые были у людей, причем, я думаю, по всему миру, относительно сверкающего города на высоком холме. То есть Америка, которая является объективно столпом демократии, там, которая десятилетиями была образцом демократии, как должны жить там свободные люди, вот за 4 года там просто надругались над всем святым. Ну, точно совершенно, что было дорого советскому человеку. Не только жвачка и резинка, а то, что американцы сами там кого-то выбирают. Ну и миф, на котором, допустим, я там взрослел, то, что американская пресса, американские медиа – это, конечно, такой недостижимый идеал, к которому надо стремиться.
А сейчас это просто сливы, что и с другой стороны.
Сейчас это абсолютно смехотворно.
И это плюс. На самом деле, то, что происходило в Америке, происходило так и до вот этих выборов. Просто другой разговор, что кандидаты сейчас пошли ва-банк. То есть это, по сути дела,
никто
война компроматов.
Больше.
Никто
да,
не стесняется.
Конечно.
Они стали хайпить на всем, выливать любую информацию в публичное поле. И таким образом мы узнали очень большое количество скелетов в шкафу. Это то, что показала и эта выборная кампания, и вообще, в принципе, весь цикл правления президента Трампа. Потому что он пошел, значит, правду-матку публиковать в своем Твиттере. И изначально, я помню, в 2016 году шли дискуссии даже о том, что как-то нужно ограничить общение Трампа с населением через Твиттер. И потом, в конечном итоге, это сделал сам Твиттер, который стал уже делать там пометки, что такие-то твиты, они неблагонадежные, такие-то неудобные. Ну и вот не только Трампа очень любит, значит, Твиттер банить, но и сегодня и телеканал RT тоже. То есть, собственно, там запретили один из постов за неблагонадежностью информации, так скажем. Поэтому Твиттер у нас теперь полноценный игрок политического процесса и может решать, за кого выступать, и что благонадежно, а что неблагонадежно. Тем не менее, все продолжает развиваться в русле того, что, наверное, скоро мы увидим серьезные массовые протесты, как бы дело ни дошло до разделенных Соединенных Штатов.
Очень хорошо, пусть будет. Нет, что касается свободной прессы, я все же два слова скажу. То есть только когда ты начинаешь читать вот и тех, и других там правых, левых, смотреть там CNN и Fox News, там только в этот момент ты понимаешь, что это СССР, причем такой поздний. То есть вот там либеральные граждане там любят иронизировать. Да я сам люблю по этому поводу иронизировать относительно того, там, какая у нас сегодня методичка. Там, откройте Нью-Йорк Таймс. Вот вы узнаете, что такое настоящая методичка. Шаг лево, шаг право, расстрел. Вот железобетонная идеологическая линия в повестке, в комментариях, в тональности. Не допускается практически, ну вот, никакого отклонения от линии партии. А это, на минуточку, самая влиятельная, главная газета Соединенных Штатов. Вот, собственно, как бы вывод, который можно сделать. А что касается методов, которыми идет компания, ну, не знаю, то есть не могу сказать, что меня это прям там страшно занимает, но иногда тоже возникает ощущение, что я читаю там либо про Украину, либо вообще про какую-нибудь Румынию. То есть это чистый кустурица. Вот, то есть когда в последнюю предвыборную неделю через китайские порталы сливают сексуальный компромат на сына, значит, главного кандидата, вот совершенно упорот. Вот у Байдена совершенно упоротый сын, просто вот нереальный. Он как персонаж из Москвы нулевых.
И что?
То есть он начинает...
Неужели отец за него должен быть полностью в ответе?
Да, конечно, в ответе. Это же Америка. Это не Россия.
Это же традиционные семейные ценности
американские. Это не Россия постсоветская, да, где сын за отца не отвечает еще со времен 1937 года. И даже если у тебя дедушка по казематам расстреливал заключенных, там внук может все равно быть таким записным либералом. В Америке так не может быть. Если ты из приличной семьи, если там твой прапрапрадедушка приехал в Америку на Mayfair, то будь добр, достойно нести звание настоящего белого человека, а не превращаться...
Или как минимум не попадайся.
А не превращаться в скотину, да, еще которые пали. И там фотографии, которые размещают в интернетах. Нет, я разочарован, я расстроен. В общем, мне кажется, гражданская война в Америке там была бы очищающей и просто совершенно...
Но пострадает, совершенно невредной. Мир. Все-таки США есть позвоночник.
Ну ничего, ничего, потерпим как-нибудь, будем с рублем жить. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите.
Вечерний Мардан.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Мария Бутина.
Слушайте, по поводу коронавируса. Я боюсь, что там не получится эту тему исключать из нашей повестки, хотя мы это делали достаточно долго. Ну вот, начиная от новости, что умер Ведерников, там, простите меня, в возрасте там, 56 лет. И это не просто, в общем, как бы вот рядовой человек, а звезда современной российской музыкальной культуры. Это вот люди, которые...
Конечно, угроза реальна, и о ней, я думаю, что мы не забудем еще очень-очень долго.
Да я даже, не про угрозу, потому что мне трудно сказать по поводу угрозы. Но вот я смотрю на статистику, я вообще люблю смотреть цифры. Ну вот, например, смотрите, циферка. Россия и Германия практически сравнились по количеству выявленных зараженных за сутки. В России, по официальным данным, за сутки выявлено 18 283 новых случая, рекордно, кстати. В Германии 18 681. Германия готовится к локдауну достаточно масштабному. Россия официально говорит о том, что локдауна не будет. Но главное, что меня лично настораживает... Это две цифры, которые вот не столь очевидны, а это показатели смертности. В Германии за сутки скончались 89 пациентов с диагнозом коронавирус, а в России 355. Вот. Я как должен на это реагировать?
Я думаю, тут недостаточно данных, чтобы делать какие-то выводы.
Нет, недостаточно. Раз цифра, два цифра.
А как ты уверен, что регистрировали одинаково именно от коронавируса, а не от осложнений? Слушай, бывают разные варианты, поэтому здесь я бы не сравнивала особенно межстрановую статистику вот таким образом. Я думаю, что это просто некорректно.
А сколько мы обожаем сравнивать межстрановую статистику, начиная с февраля...
Есть ложь,
февраля
есть грубая ложь, есть да, статистика,
да,
как
есть статистика,
известно,
начиная
да?
с февраля этого года. Значит, мы поначалу там с января, а может даже еще до Нового года, значит, с интересом смотрели, что происходило в Китае, потом с нарастающей тревогой смотрели, что происходит в Италии, в Испании, потом это началось по всему миру, потом стали с тревогой смотреть на собственные счетчики, 1000 зараженных, 5000 зараженных, ну и так далее, не буду пересказывать. Вот. Потом, естественно, там у публики, у людей вырабатывается иммунитет, то есть их цифрами нельзя запугать, и, в общем, это превращается в фоновую информацию. Не, я тоже считаю, что вот любая цифра, 80 человек или 450 человек, в пересчете на проценты, ну, точно не является основанием для того, чтобы впадать в панику. Ну, вообще, как бы, оснований для паники, кроме как ядерная война или гражданская война, там, на мой взгляд, не существует. Но, тем не менее, история с пандемией, она же обострила несколько настолько вот вопиющих очевидных проблем, которые сами по себе там могут напугать простого обывателя. То есть вот уже сейчас уже невозможно скрывать совершенно катастрофические новости, которые практически каждый божий день поступают из регионов. И поскольку есть видеозаписи, есть телефоны, есть имена, то есть сослаться на то, что это там кто-то пытается раскачивать лодку, ну вот не знаю, у меня не получается сослаться на это.
Ну, может, и не надо на это ссылаться?
Да как не надо?
Есть информация, ее нужно проверять, и по ней нужно производить соответствующие действия. Как
да
по-другому здесь?
Да тут хоть...
Все мы видели страшные фотографии, в том числе из моего региона, из Алтайского края.
Да, и это тоже. Ну, а вот там последняя новость. Сейчас я вам ее озвучу. Это просто жуть какая-то.
Тоже так. Из российских регионов?
Конечно. Что нам про заграницу говорить? Если я умру, в этом будет виновата только Министерство здравоохранения. 64-летняя жительница Читы умерла от коронавируса, не дождавшись помощи врачей. За несколько дней до смерти Ольга Сорокина записала видеообращение, в котором рассказала, что болеет с 19 октября. По ее словам, врачи не предпринимали никаких действий. Они все время приезжают, записывают мои данные, как я лечусь, и уезжают. Я говорила им, что мне все хуже и хуже. Сын обратился за помощью в Министерство здравоохранения. Вот, его вроде впустили, даже министр его встретил. Министр сказал ему, что, наверное, уже завтра положат. Ну, в общем, не сложилось. В общем, в итоге, вот после всех этих совершенно каких-то диких деталей, то есть вот вы можете себе представить, что сын, очевидно, уже в полном отчаянии. Ну, потому что только в состоянии полного отчаяния можно было кинуться там вот в областное правительство, пробиться к этому начальнику департамента, который называют целым региональным министром, добиться от него ответа положительного, все равно ничего не происходит, и женщина умирает.
Ну, это страшная ситуация. Надеюсь, что расследование-то будет по этому поводу.
Да, расследование будет. В Ростове
только
тоже...
Да,
в Ростове
да, да.
Тоже
только поздно оно будет.
Следственный комитет тоже начал расследование. Вот эта вот жуткая история, про которую мы говорили 2 дня назад. 13 человек за ночь умерли в городской клинической больнице города Ростова-на-Дону, как по сообщениям, что нет кислорода.
Объясняется, собственно, чем? Не дорабатывают врачи.
Объясняется, на мой взгляд, вот...
Недооснащенность. В чем проблема?
Я бы, честно говоря, объяснил бы очень просто. Российская система здравоохранения близка к коллапсу на самом деле. То есть вот тот стресс-тест, который там вот пандемия, в кавычках, причем я ее назову пандемия, там, дала, показывает, что все 15-летние упражнения с реформой здравоохранения, с введением ОМС, с сокращением врачей, с оптимизацией полок, с переходом на прогрессивные методы лечения... С маркировкой лекарств сюда же обязательно давайте включим. Вот оно все привело, ну, не скажу, конечно, к катастрофе, то есть где-то и хуже. Но это как статистика, где ведется. Вот, например, если вы посмотрите на статистику Украины, они тоже рапортуют там, о рекордном количестве заболевших, но я так понимаю, что там власть придержащим просто не до этого. То есть очевидно, что там еще хуже, но им просто не до этого. Они лечатся там где угодно, в Германии, в Польше, в Австрии. Вот. А то, что там подыхают простые украинцы, там никого не интересует. Но у нас статистика работает. По крайней мере, медицинской отчетности много. И средства массовой информации, про которые кто бы что ни говорил, то есть новости регулярно передают. То есть вот любой, кто скажет, что там Россия авторитарная, тоталитарная страна, где нет свободы слова, ну давайте посмотрим. Вот вы считаете, это нет свободы слова, вы не знаете, что происходит.
По-моему, огромное количество информации
мы,
есть.
Мы как никто знаем,
причем
что у нас
происходит. Причем она есть и
правдивая,
и неправдивая. И, по-моему, все вперемешку. И за это нет вообще совершенно никакой ответственности. Потому что, слушай, сколько было фейков, связанных с коронавирусом. Как, чем только коронавирус не предлагали лечить, где его только не находили. Не, ну это же тоже ненормально. Когда люди просто начинают скрывать тот факт, что они больны, и заниматься самолечением. Неужели это нормально? Это к вопросу о распространении фейков и информации. Нет никакой ответственности за это. То есть, пожалуйста, можно хоть волшебным грибом написать, что можно лечиться, чем угодно, пожалуйста. А потом оказывается, что человек поздно обращается, потому что он вот так вот посидел, погуглил немножечко и начал, значит, самолечением заниматься, чтобы не вставать на учет. К сожалению, ведь это тоже есть. Давайте будем совсем откровенны. Но есть же люди, которые не идут при первых же симптомах, не сдают тест, ничего не делают. Они просто сидят дома.
К людям не приезжают. К людям банально скорые не приезжают понедельник.
Но некоторые люди не ходят так, и сами, так, заметь, это тоже
они
факт.
Они не должны никуда ходить, они должны вызвать скорую, а скорые к ним не приезжают.
А если они не вызывают? А если не вызывают?
Да если он знает, что она не приедет, что ему ее вызывать-то?
Нет, я тебе не об этой проблеме говорю, а совсем о другой. Когда человек пытается заниматься самолечением, чтобы не вставать на учет.
Да
потому
это
что
бывает,
не хочется
конечно,
сидеть две недели...
Но дело в том,
и проводить соответствующие
но
процедуры.
Но дело в том, что вот проблема, что люди безответственные не встают на учет, это мы уже прошли по весне, когда Шереметьево ломилось от людей, которые прилетали из-за границы. И, ну, я не знаю, кто там, Росавиация, там вот до конца, до предела не закрывала небо. То есть привозя сюда заразу, и люди не регистрировались. А людям не надо было, что им было регистрироваться. Людей на учет нужно было ставить, как в Китае, там, и запирать в ангары в районе Хима где-нибудь. Тогда, может быть, это остановило бы распространение. Ну, хорошо, ладно, тогда просто не знали, с чем мы имеем дело, там не понимали, как реагировать. Но мы 8 месяцев живем в режиме пандемии. Но я говорю, что...
А потом знали, и смотри, что сделали. Как только полегче ситуация стала, сделали, что все сразу
ломанулись. А кто сказал, что она стала полегче?
Через третьи страны. Ну, я имею в виду летняя ситуация.
Да сколько там, господи,
ломанулись третьи страны за рубеж, но это факт. Через третьи страны лететь. Ну, это факт.
Люди ломанулись в Крым. Люди ломанулись в Крым без третьих стран.
Социальная изоляция, да. И все прочее,
именно
все сразу
так.
Закончилось.
Ну, конечно, но им же все
поэтому
открыли,
вопрос
они
личной
поехали.
Ответственности. Ну что значит, все открыли и поехали, а своя голова на что? Шапку носить, что ли?
Подождите, а какая? Если как бы объявлено, что мы победили пандемию, то есть почему я не могу поехать, хорошо, нельзя поехать в Австрию или в Испанию, почему я не могу поехать в русский Крым?
На минуточку говорили, что до сих пор есть риск. Мы носили маски, мы носили перчатки, мы ходили в магазин в масках, и как-то все расслабились в какой-то момент. И теперь внезапно возникла, значит, угроза коронавируса. Она и была. Но нужно маленько своей головой-то думать. Предлагали и проверять на коронавирус, и тесты сдавать при въезде. А де-факто делали что? Ехали все подряд. Никто на какую изоляцию не уходил. И везде, вон, посмотрите, на любом курорте, что внутри России, что и не только это о россиянах, можно сказать. Первая, по-моему, Великобритания, да, начала вводить обратные меры невозможности путешествий, обязательных карантинов, всего прочего. Там люди массово поехали отдыхать в Италию, Испанию, ну и получили то, что получили. А мир же, это же экосистема. Поэтому то, что занесли из другой страны, вот, пожалуйста, потом пошло распространение. И теперь пытаются всячески избежать, чтобы не было опять вот этого повторения, вот этой страшной самоизоляции, карантинов и всего прочего. Потому что это тяжелая ситуация для экономики, это убьет экономику, давайте говорить честно. Это просто убьет еще огромное количество, особенно предприятий малого бизнеса.
Я просто напомню то, что у нас было в топ-3 по сообщениям заммэра столицы по социальным вопросам Раковой, вакцинация начнется до конца месяца. Прям вот-вот сейчас, а мы спасены. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите.
Вечерний Мардан. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Бутина.
Слушайте, немножечко про Украину. Там просто Владимир Александрович Зеленский оказался, как и Трамп, российским ставленником. Но причем удивительным дело там не про путинским, а про ельцинским. Вот я уверен, что у Зеленского в спальне висит портрет именно Бориса Николаевича, причем в пору рассвета его политической карьеры в 1993 году. Вот тогда, когда Белый дом на время перестал быть белым, а стал такой местами черный, потому что его из танков расстреливали. А на Украине конституционный кризис. Про что идет речь? Коротко, и почему это важно? Под диктовку, ну, Евросоюза, а главным образом американцев, там было создано три специальные структуры, ну, типа там антикоррупционный комитет и еще, в общем, какие-то две антикоррупционные структуры. Они вообще никак не находились в поле действия украинской конституции, то есть они не относились и к кабинету министров, и вроде бы как они к силовым ведомствам не относились. Ну, в общем, такая просто вот придумали и придумали. То, что потребовал Байден, ну, и кто там вместе с ним приезжал, ну, то и сделали. И вот сейчас... Прямиком после региональных выборов на Украине, по результатам которых оказалось, что у Зеленского вообще власти никакой нет, то есть все пошло в разнос, Конституционный суд принимает решение о том, что эти организации, в общем, фактически нужно учредить. А если говорить языком официальным, то Конституционный суд признал, извините, конституционным, неконституционным, признал неконституционными некоторые положения закона о предотвращении коррупции и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это вот наряду с безвизом, наверное, была одна из немногих вещей, с которой вот таскались как с главным там, достижением революции и достоинства. И Конституционный суд просто вот одним решением, подписью шести человек, взял и все это отменил. Начался просто титанического масштаба скандал. Ну, то есть неслыханно. То есть если даже вы совсем немножечко знакомы с парламентаризмом современным, то вы знаете, что Конституционный суд – это выше, чем президент в любой стране. Вот как он говорит, так и есть. Во многих странах решение Конституционного суда достаточно для импичмента. Про украинское законодательство не скажу, но, в принципе, решение Конституционного суда там, о прекращении действия каких-то законодательных актов или президентских указов, оно окончательное и обжалованию не подлежит нигде, включая американский Конгресс. Но это в теории. То есть так не было в России. Решение Конституционного суда не помешало Борису Николаевичу Ельцину сначала распустить Верховный Совет, расстрелять его из танков, а потом распустить и Конституционный суд Российской Федерации и собрать его по новой. И, в общем, на Украине история примерно повторяется. Зеленский собирается вынести на решение Верховной Рады. Я так понимаю, что это будет... Ну, может быть, закон, может быть, президентский указ о досрочном распуске Конституционного суда. И сегодня председателя Конституционного суда уже вызывали на допрос в местный следственный комитет.
Причем с очень интересной формулировкой. За попытку конституционного переворота.
Да,
то есть Конституционный суд, извините за тавтологию, значит, будет теперь судить за попытку конституционного переворота. Очень
это интересно. Это совершенно удивительно. То есть, в принципе, в общем, я как бы за любую движуху, которая происходит западнее города Белгорода. То есть, если как
Слушай,
бы...
Слушай, что вообще здесь удивительного? Все понятно, необходимо назначить своих судей, которые вот кто-то от рук отбились, пожалуйста. Вот человек таким образом принимает решение.
Я думаю, что
он даже не сам тут решение
принимает. Думаю, что никто
принимает.
Судей даже всерьез и не воспринимал. То есть, ну, это вот классический пример того, когда папуасы пытаются копировать устройство жизни у белых людей. Я сейчас не только Украину имею в виду, кстати, чтобы вы понимали. А время от времени получается вот такой вот позор. То есть, когда главный вождь там, или, не знаю, там, или группа вождей хочет сделать так, а им вдруг говорят, что вы не можете, потому что вот в документе написано по-другому. Да как там, да мало ли что там написано,
да
это смешно просто.
И главный вождь делает что? Он топает ножкой и говорит, нет, все равно хочу, и все меняет.
Дело в том, что это должен быть главный вождь. Но Владимир Александрович Зеленский на вождя совершенно, в общем, не тянул, не тянет. И я думаю, что вряд ли потянет, потому что я потрудился, послушал, почитал мнение там разнообразных украинских политологов, они все как один констатируют несколько очень таких трагичных и печальных вещей. Они утверждают, что у Зеленского власти в стране вообще нет никакой. Армия его не поддерживает. Министерство внутренних дел, контролируемое, соответственно, товарищем Аваковым, его категорически не поддерживает. А СБУ находится под 100% контролем вообще там американских старших товарищей. Тут даже, в общем, нечего разевать на них рот. Они ему точно не подчиняются.
И он, интересно, теперь этом себя ведет, да, он докидывает, подливает масло в огонь, чтобы вот ни в коем случае никакой стабильности в стране не возникло.
Его даже не, он даже не докидывает, на мой взгляд, потому что он совершенно не готов был к этой ситуации.
Разгон, собственно говоря, Конституционного суда – это подлитие масла в огонь.
Да, она не получится. В том-то и оно, что она не получится. Дело в том, что даже его конституционное большинство в Раде, ну, вроде бы там же выборы были.
Так он тогда пытается настроить против себя людей, что ли?
Он просто,
в чем логика?
Он вынужден
это
реагировать.
Паника?
Он не может не реагировать. То есть Конституционный суд отменил главное завоевание украинской революции. То есть если бы не было украинской революции, очевидно, не было бы и Зеленского. То есть это абсолютно закономерный процесс. Он может на словах говорить там о необходимости прекращения войны и так далее, но тем не менее абсолютная ценность там украинского политикума – это признание непроходящей ценности революции 2014 года. На этом строится национальный миф.
Если оно разрушается,
это основа нацбилдинга.
А миф должен жить. Да,
соответственно, у революции должны быть некие завоевания. Соответственно, вот антикоррупционное законодательство – это, ну, наверное, главное завоевание. Там, за него бились долго и упорно там, какие-то вот имена украинских чиновников,
ну,
депутатов,
про которые мы не знаем. Ну, на нем, как на стержне, да, строилась, собственно, да, пропаганда. Оно не получается.
И это вдруг целиком и полностью все обламывается. И что дальше? То есть предположить, что Зеленский выведет на Крещатик танки, да он, может, и вывел бы, наверное.
Если бы танки за ним пошли.
Если бы он мог отдать кому-то приказ, но я боюсь, что нет там своей кантемировской дивизии.
Так это, собственно, что и требовалось доказать. То есть сути в сильной Украине, значит, задачи такой, ее просто нет. То есть задача иметь нестабильную страну с вот такими вот непонятными, как ты правильно охарактеризовал, папуасами. И пусть они там, пожалуйста, вот себе там на границе с Россией вот себя так нестабильно и ведут. Вот, в общем-то говоря, итог-то вот всего этого Майдана, итог всей этой революции показал следующее, что даже западным партнерам не нужно устанавливать какую-то свою там власть. Они к этому даже не стремятся. Они стремятся к тому, чтобы создать нестабильность. И в данной ситуации это, к сожалению, прекрасно сработало. А всем тем людям, которые не верят в это и говорят, что нет, никаких интересов у Соединенных Штатов нет, ну, посмотрите заявление, пожалуйста, посольства США на территории Украины о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину. То есть сама Украина этого заявить никак не могла. Для этого потребовался представитель США. Но если говорить о том, откуда уши большие торчат, ну сами смотрите на новости и все увидите.
Это такое, как на самом деле эта история похожа на перевертывание стола, потому что решение оказалось внимательным, там, внезапным для всех. Ну, судя по тому, что я прочитал, в общем, в истерике бьются. Ну, американцам не до этого, естественно, то есть до вторника. Да какой до вторника? Я думаю, что они до конца декабря из активной жизни исключены, даже те люди, которые, по идее, Украиной должны заниматься. Ну, вот, ну, поскольку они не знают, сохранят ли они свою работу или нет, они, в общем, никак не реагируют даже на происходящее. Но европейцы, у которых горизонт планирования, в общем, несколько пошире, уже написали там несколько громких заявлений. Более того, уже Украине пригрозили отзывом без виза. Это, в общем, как бы второй столб.
А как же европейская интеграция?
Ну, про это уже всерьез никто не говорит, но...
Вливание денег,
да,
в экономику?
Но европейские политики как бы там прямо говорят о том, что отступление от принципиальных норм антикоррупционного законодательства, которое там принималось, и, собственно, как бы это было одним из условий, в том числе и предоставление безвизы, и предоставление кредитов, вот как бы дезавуировать эти договоренности просто не получится просто так.
Вот, это отличный повод.
Да, соответственно, Зеленского там банально там загнали в угол, и он и не реагировать не может, и реагировать у него, собственно, как бы нет ни единого рычага. То есть как он может развернуть эту ситуацию? Вопрос простой. Хотя он непростой, конечно. Он досидит до конца срока или нет? И вообще-то Конституционный суд имеет право там начать процедуру импичмента, кстати.
Здесь нам наш комментатор пишет, значит, вернитесь к реалиям. Харе про Украину, давайте более про родную нашу Россию. Это имеет, кстати, непосредственное отношение к России, потому что это наша граница. И исключить фактор Украины, исключить фактор Беларуси, исключить фактор других стран СНГ, расположенные на наших границах, нельзя, потому что мы часть мирового пространства. И все, что происходит на наших границах, неизбежно будет сказываться на нас. Но нельзя просто взять и сказать, что вот этой проблемы не существует. Естественно, она волновала и будет волновать нас. Это неизбежно. Другой разговор, что наличие такого кризиса, будь он хоть какой-то худой, но мир. Но, к сожалению, это вот постоянная турбулентность и война, она на руку никому не играет. Ни нам, ни им. Но особенно, конечно, самим украинским гражданам. Конечно, смотреть на это просто жалко.
Да плевать на украинских граждан. Конечно, она играет. Любая гражданская война на Украине, ровно как любая гражданская война в Америке, это играет нам на руку. И мы будем всячески ее приветствовать. Но только, в общем, как бы все расшатывается в течение 6 лет, а все никак не расшатается. А тем, кто пишет, что вам дело до Украины, я, по-моему, уже раз 150 или 200 говорил, нет никакой Украины. Это западные окраины большой исторической России. Поэтому то, что происходит во временно отделенных западных окраинах России, не может не занимать русского человека. Я понятно излагаю? Нет? Напишите, понятно вам или нет. Вот, мне кажется, это вполне исчерпывающе. Вернемся после перерыва, не уходите.
Вечерний Мардан.
Эдвард, здрасте, меня слышно?
Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Мария Бутина. У нас интереснейшая новость.
Да, финальная новость. Она, в общем, на мой взгляд, очень показательная и с таким очень жирным социальным подтекстом. Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в Москве в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО номер 5. Водник по-другому. Об этом написала член общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы Марина Литвинович. Дальше цитата, слушайте. «На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещение хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. Его хотели отправить в Чувашию. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Ну и там еще есть ряд ништяков, типа того, что можно пользоваться мобильным телефоном и, в общем, и питаться немножко по-другому. Да и вид на Москву там с высоты прекрасный, в общем, конечно, лучше, чем в Чувашию. Но меня, честно говоря, поразило другое. То есть вот все эти новости про Ефремова бесконечные. Я полагаю, что они не кончатся, даже когда его освободят по УДО, а случится это самое позднее, через 2,5 года. А много ли вы знаете историй, друзья мои? Мы же живем в стране, где половина сидела, а половина охраняла, как говорят нам некоторые граждане. Так много ли вы
обычно
знаете...
Обычно это говорят про Америку, кстати.
Видишь, Россия, Америка – это государство-братья. Много ли вы знаете истории, когда осужденный выбирал место отбытия 8-летнего, точнее 7,5-летнего заключения и после долгих размышлений, наконец, милостиво соизволял выбрать в качестве места своего заточения хозяйственную часть московского СИЗО «Водник». Вот и я что-то никак не смог вспомнить.
Это как-то беспрецедентная штука, потому что на самом деле такая практика в мировой истории, она вообще-то говоря, есть. Не в России,
в мировой
истории есть.
В мировой истории,
и,
конечно,
знаешь, кстати,
есть.
В России теперь отбывать наказание можно там, где живут твои родственники. Да, действительно,
да
был
что?
Принят такой закон, который позволяет суду отправлять человека по его запросу, значит, в ту колонию, которая ближе к месту проживания его родных. Ну, то, чтобы им была возможность, собственно, посещать этого человека, что я считаю совершенно справедливым. Кстати, это мировая практика, это правильно. Но вот выбирать себе место, отряд для того, чтобы отбывать отбывать наказание, мне кажется, это уже перебор. Но не все, кстати, с этой позицией согласны. Судя по сообщениям некоторых СМИ, сами арестанты не готовы принять Ефремова в хозотряде СИЗО номер 5 «Водник». Они говорят, переживают, что ему придется выполнять массу обязанностей, от которых он может, значит, устать и, может быть, не готов, а тем более иногда, возможно, работать придется из-за него, потому что он все-таки известный артист. Поэтому участники такого отряда, по мнению одного из осужденных, они, значит, не хотят такого развития событий. Что у нас? У меня вообще такой вопрос. Если это не какой-то очередной информационный вброс, а я думаю, это, кстати говоря, не он, у нас какая-то демократия развелась в тюрьмах. Потому что действительно бывают ситуации, когда заключенным позволяют выбрать, с кем из арестантов они собираются находиться в одной камере. И, между прочим, очень-очень либеральный у нас в этом вопросе ФСИН, он пойдет им навстречу, чтобы не было, так скажем, войны, чтобы не было внутреннего конфликта. То есть там еще как-то будут подбирать друг другу подходящих арестантов. Я что-то... Это ФСИН как-то нас, слишком да, демократично.
ФСИН у нас либеральный, только выборочно, да. Про кого-то он почему-то не прерывает разговоры о том, где он будет отбывать заключение, а по другим заключенным они почему-то...
Это, кстати, не ФСИН вот это пишет-то все-таки, надо отметить,
да
что это
понимаю.
Внимательные журналисты.
Я понимаю, что пишут журналисты, но как бы это не был бы Ефремов, я боюсь, что этой темы не было. Но на самом деле эта история поразительная даже потому, что в тюрьме в русской сидят генералы, полковники, губернаторы, вице-губернаторы, министры целые в тюрьме сидят.
Им в хозотряд нельзя?
И никто... Никто даже вот не устраивал такой, не знаю, мне кажется, им даже в голову не приходило, что можно, в общем, отсидеться в СИЗО
«Водник». Сергей, вот это что? Это исключительно фактор Ефремова или того, что сейчас социальные сети и все это настолько вот информационная повестка разогрета? Это вообще вот что?
Я думаю, это вот что. Я думаю, что это беспредельная наглость и бессовестность артистической либеральной общественности,
которая продавила таки, получается.
Не продавила, а продавливает. И второе, вот люди, которые совершенно осмысленно раскручивали дело Ефремова, потому что это было актуально, потому что это было полезно, потому что можно было канализировать накопившееся в обществе раздражение вот, против элит, а историю бросили на полпути. Ну, типа, поиграли с ней летом.
И оба адвоката, и той, и другой стороны
да,
получили лишение
да.
статуса.
Вроде бы как вот задачу выполнили, а дальше пусть там трава не растет, пусть все продолжается.
По-моему, это классика жанра. Вот так всегда делают. Поиграли на хайпе и бросили.
Но так нельзя делать. То есть, если ты чем-то пользуешься для пропагандистских целей, а это дело политическое, оно изначально было политическое.
А где оно политическое? Слушай, дело о убийстве в пьяном состоянии.
Оно политическое в том виде, потому что банальное, даже пьяное ДТП не получило бы и малой толики такой известности.
Конечно.
И такого
хайпа.
Конечно,
а где политика? Где возникла политика?
Я же тебе сказал, политика. Я сформулировал, на самом деле, это дело использовалось для того, чтобы канализировать напряжение, протест, который есть в обществе против элиты. Элита оборзела, элита не видит краев, элита безнаказанна. Это знает любой там взрослый и не очень взрослый человек. Поэтому как бы, ну, нате, получайте. Вот мы сейчас возьмем Ефремова, дадим ему по высшей мере, которая положена по этой статье, а по этой статье больше 8 лет ему дать было нельзя. Скостили на полгода, непонятно зачем пересматривали. Ну, хорошо, я не против, это нормально, в принципе. То есть можно было бы тему...
То есть ты считаешь, что Ефремов в данном случае жертва?
Да какая? Вообще плевать на Ефремова. То есть тему надо было просто докрутить и отправить его в Чувашию или в Мордовию. Всего-навсего. А там что хотите? Ну как, господи, как Белых...
Ну там да, там толпы журналистов обеспечить было бы сложно
там,
вокруг
как,
этого.
Как,
такое прикованное
как
внимание.
Белых как сидит, да. Как сидит губернатор Белых. Вот он сидит, работает библиотекарем в колонии. Но это что, как бы все работают в библиотеке?
Я вообще
конечно,
должна
нет.
сказать тебе следующее. Вообще выбор СИЗО, если уж говорить о выборе, да, это очень спорный выбор. Потому что все-таки в колониях, как правило, там, ну, хотя бы на улицу выходить свежего воздуха больше. А вот это знаешь, тут ключевой момент какой? Тут не хозотряд дело, конечно, в том, что это все-таки столичное. Это все-таки прикованное внимание. Это все-таки то, что не позволят ни в коем случае, не дай бог, чему случится.
Да как не вот позволят? Я, вот так в этом позволят, дело. И тюремный театр позволят организовать.
Вот тюремный театр, и гуся заказать.
И гуся
да.
можно хоть каждый день заказывать. Все будет именно так. То есть о чем говорит эта история? О том, что народу как срали на голову, так и будут дальше срать. И никто ничему не учится абсолютно. То есть хотели как лучше, а получилось даже не то, что как всегда.
А еще хуже.
А получилось еще хуже. Лучше бы не начинали. Лучше было бы, как обычно, как сыновьями генералов, которые там тоже по пьяни сбивают людей, события месячной давности, и история просто уходит в песок. Ничего там, городишко побурлит, через месяц забудет. И здесь точно так же забыли бы.
Ну да, тут все-таки равенство должно быть, а то получается одним как-то особо, а другим.
Друзья мои, всем хорошего вечера и выходных. Вернемся к вам в понедельник. Пока.
Всем до свидания.
Вечерний Мардан.